Если есть одна истина, о которой следовало бы почаще проповедовать и, по крайней мере, упомянуть в каждом разборе, проповеди и беседе, это истина, о которой говорится в 18 стихе 5 главы 1 послания апостола Павла к фессалоникийцам. Правда, мы о ней часто говорим, но следовало бы еще чаще. Слушайте, что тут сказано: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Сказав «всегда радуйтесь и непрестанно молитесь», Павел добавляет «за все благодарите». Эту истину вы найдете во всей Библии. Она повторяется в одном или ином виде почти на каждой странице Священного Писания. Самые счастливые люди – те, которые обнаружили ее не только теоретически, но и практически за все и всегда благодарить Бога. Какое сильное и убедительное свидетельство для неверующих видеть радостных и счастливых христиан. Люди говорят нам, что они реалисты, что смотрят на жизнь практически, и потому говорят они: «Нас не интересуют ваши проповеди и доктрины. Покажите нам, что ваша религия практична, что она действительно помогает во всех условиях жизни». Возлюбленные, мир имеет право требовать от нас такое свидетельство. И если бы они увидели, что мы имеем то, о чем мы проповедуем и о чем свидетельствуем, тогда и они бы заинтересовались. Они сами несчастливы, они исполнены страха и смущения. И подумайте, если, будучи в таком состоянии, они увидят жизни радостных, довольных, спокойных, мирных, нерасстроенных людей, какое это было бы свидетельство? Тогда они сказали бы: «Расскажите нам, что вы имеете», и они были бы готовы слушать нас. О, какое было бы сильное и эффективное наше свидетельство, если мы были такими верующими. Дорогие мои, почему мы такие недовольные? Почему мы думаем, что если наши условия или обстоятельства изменились бы или улучшились, тогда только мы были бы счастливыми? «О, если бы я имел то или другое, тогда я был бы радостным христианином». Возлюбленные, перемена обстоятельств, внешних условиях жизни не даст ни мира, ни радости, не даст того удовлетворения, которого мы ищем никогда. Что сделало Павла способным сказать: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке?» Ведь это он сказал, будучи в узах. Ответ он дает нам в следующем же предложении. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот тут ответ. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Слава и благодарение Господу. Что это значит? Если точно перевести эти слова, то гласили бы они приблизительно так. «Я силен для всего в том», то есть в Иисусе Христе, «который постоянно вливает в меня силу свою». Сущность христианства та, что когда человек рождается свыше, делается чадом Божьим, то в него вселяется эта невероятная сила. А сила эта есть не что иное, как жизнь, новая жизнь, которой у нас до этого не было. А жизнь эта Божья. Но кто-нибудь спросит, почему, если я чадо Божие и, следовательно, имею эту жизнь, почему тогда она у меня не проявляется? Да, этот вопрос актуален и заслуживает точного ответа. Обратите внимание, как говорит апостол Павел в 4 главе послания филиппийцам. «Ибо я научился быть доволен тем, что у меня есть». Вы заметили, он говорит «я научился». Он, как и все остальные из нас, вошел рождением свыше в Христову школу. Уроки, преподаваемые в этой школе, имеют два аспекта. Во-первых, в этой школе Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Он преподает нам факты о нашем новом положении, как верующие в Иисуса Христа. А учебник в этой школе – Библия. Дух Святой через Слово преподает нам эти нужные уроки. Но прошу отметить, что ваши школьные занятия этим не кончаются. В этой же Христовой школе Дух Святой, наш учитель и наставник, будет преподавать и практические уроки. Какая польза, если я буду знать теорию, а на практике буду невеждой? Информация без опыта ничего мне не даст. Но если я хорошо выучил мой урок и усвоил все факты и теорию, тогда все то, чему я научился, я должен применить на практике, чтобы мое знание стало не только теорией, но и опытом. Слово Божие учит: «За все благодарите». И, подчеркивая эту истину, Павел добавляет: «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Что я должен знать, чтобы я мог за все благодарить? Ведь мне нужна какая-то основа для этого, не так ли? Например, я вижу, что все идет против меня. Все, что я не предпринимаю, у меня не выходит. Мне просто не везет. И кто-нибудь мне скажет: «Будь за все благодарен». Но я возражаю этому человеку: «Как ты можешь этого требовать от меня? Дай мне причину. Мне нужно основание, чтобы я мог за все благодарить». Да, дорогие мои, я должен знать, почему мне за все благодарить, почему во всех обстоятельствах жизни я должен славить Бога. И вот первое, в чем я должен быть уверен, это в моем личном отношении с моим Богом. Чадо ли я Божий или нет, это первое. Видите, Бог поступает совершенно по-другому со своими детьми, чем Он поступает с детьми мира сего. Тот, кто не верует в Сына Божия, говорит Слово Божие, на том пребывает гнев Божий. Разумеется, что к таким не относятся эти слова «за все благодарите». Но если я принадлежу Богу, а это значит, что Он мой любящий Отец, тогда ничего не может произойти со мною без Его разрешения. Даже волосы на голове моей все сочтены им. Дальше я знаю, что если пути Божии и скрыты от меня, тем не менее Библия меня уверяет, что все, что допущено в моей жизни, служит к моему благу. Например, наши обстоятельства постоянно меняются, и потому я на них надеяться не могу. Я должен быть независим от них. Вот почему я должен принимать все обстоятельства моей жизни как от Господа. Они являются орудием в Божьих руках. Ими Он совершает свое великое и чудное дело, преобразуя чадо свое в образ и подобие Сына Своего. Да, какие не были бы мои обстоятельства в настоящий момент, они лишь временные, проходящие, и они ни в коем случае не должны лишать меня моей радости, которую я имею во Христе Иисусе, зная, что они служат в мою пользу и для прославления моего Господа. Это и есть те основные факты, которые я должен усвоить в школе Христовой. Они необходимы, но их нужно перевести на практику, чтобы мое знание стало опытом. И как это сделать? Из-за недостатка времени приведу только одно место из Слова Божия, которое нам, как я думаю, даст исчерпывающий ответ на этот вопрос. На эту тему можно было бы сказать целый ряд проповедей. А сейчас мы ограничимся этим одним местом Библии. Я имею в виду 6 и 7 стихи 4 главы послания филиппийцам. Тут мы читаем такие слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В первую очередь апостол тут говорит, что нам нужно чего-то избегать. «Не заботьтесь ни о чем», — говорит он. Христос сказал то же самое в своей Нагорной проповеди: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». Это отнюдь не значит, чтобы мы не работали на потребности жизни. Во втором послании Фессалоникийцам Павел говорит: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Нет, но тут Павел имеет в виду заботу, которая истощает и тревожит человека. Вот эту заботу нам нужно избегать. Но он этим не кончает. Заметьте, что он говорит дальше, что причина такой заботы – действие нашего сердца и ума. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вся беда в нашем сердце и в наших помышлениях. Чреватые нашими заботами наши сердца и наш разум. Они нам не подчиняются. К Кто может владеть своим сердцем и своими мыслями? Это состояние заботливости вне сферы нашего контроля. Оно происходит независимо от нас. Припомните такой случай в вашей жизни, когда вы заботились о чем-то. Помните? Вы никак не могли регулировать ваши чувства беспокойства. Когда ложились спать, сон удалялся от вас. Что бы вы ни дали за несколько часов спокойного сна, но ваши мысли не давали вам заснуть, они не подчинились вам. Да, мы делаемся жертвами наших помышлений. Поэтому сказать тому, который беспокоится и мучается заботами, «Не заботься!» недостаточно. Нужно указать на выход из этого печального положения. «О, жалкий человек, который находится в таком состоянии! Он бесполезен другим, его свидетельство остается бесплодным, и как может человек в таком состоянии прославлять Бога?» Но благодарение Богу есть выходы из такого положения. Вы спрашиваете, что нам делать? Первый Павел говорит, нужно молиться. Тут следует отметить, что Павел делает различие между молитвой, прошением и благодарением. Что значит вообще молиться? Молитва, которой угодно Богу, должна всегда начинаться поклонением и прославлением. Мы не должны просто врываться в присутствие Божие с нашими нуждами. Христос нас так не учил молиться. Нет, мы приходим к Богу с поклонением и словословием. Ничто так не поможет нам в молитве, как правильное начало. Молиться так, как Слово Божие учит. Вы обратили внимание на молитву Господню? Как она начинается? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Половина молитвы занята восхвалением, прославлением и поклонением. Попробуйте так молиться в следующий раз. Начните размышлять о Боге, о Его величии, о Его силе, любви и милосердии. Начните славить Его, и вы заметите, как в вашем сердце вера вдруг начнет пробуждаться. И потом, когда вы будете открывать ваши нужды перед таким Богом, то они не покажутся такими огромными и невозможными. У нас великий Бог. Творец неба и земли, Он полон любви и милосердия. Конечно, Он не только может, но и хочет вам помочь. Он ведь ваш любвеобильный Отец. Вы можете смело, откровенно и конкретно сказать Ему то, что тяготит ваше сердце. И Отец ваш Небесный, который не может отказать воплю своего ребенка, вскоре ответит. Слава и благодарение Ему». Но, возлюбленные, Павел еще не кончил. Еще одна, и притом очень важная часть, должна войти в нашу молитву. В молитве и прошении с благодарением. Это, возлюбленный, один из самых значительных элементов молитвы – благодарение. И вот тут мы чаще всего заблуждаемся. Мы считаем, что не так важно быть благодарным. Возлюбленные, если вы желаете, чтобы мир Божий соблюдал сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, тогда необходимо благодарить Бога за все. И оно начинается в молитве. С благодарением открывайте ваши желания перед Богом. Ничто так не поощряет Бога отвечать на молитвы и прошения наши, как дух благодарности. Кто получает больше, как не тот, который больше благодарит? Если вас кто-то поблагодарил за то, что вы сделали, то у вас невольно создается желание еще больше сделать для такого человека. Но человеку неблагодарному вряд ли захочется что-нибудь больше сделать. Так оно бывает и в молитве. Начните благодарить Бога. Да, благодарить Его за все и что вы делаете. Вы прославляете Его. Вы говорите, «Господи, Ты добр, и потому я могу все это принимать из Твоей милосердной руки. Благодарю Тебя и за то, что меня сейчас волнует и беспокоит, ибо я знаю, что любящим Тебя, а я Тебя люблю, призванным по Твоему изволению, а Ты меня призвал и спас». Все содействует ко благу. Поэтому я благодарю Тебя, что Ты используешь и это для моего блага. Слава и благодарение Тебе. Что обещает Господь тем, который так поступает, который благодарят Его за все и всегда? Слушайте, «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какое чудное обетование! Это не значит обязательно, что ваше положение изменится, оно может даже ухудшиться. Важно то, что мир Божий, который превыше всякого ума, который непостижим нашему уму, он будет гарнизоном для нашего сердца, сохраняя его и помышления наши во Христе Иисусе. Мир Божий будет твоей крепостью, охраняя сердце твое и помышления твои от нападения этих забот и волнения. Это совершает сам Бог. Наша часть – молитвы и прошения с благодарением открывать наши желания Ему, а Его часть – сохранять нас в крепости Его мира во Христе Иисусе. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Но, мой дорогой друг, если ты еще не принял этот драгоценный дар спасения, который так дорого купил для тебя Сын Божий пролитием своей драгоценной крови, то перед тем, как ты можешь иметь этот драгоценный мир Божий, ты должен сперва иметь мир с Богом. И как можешь ты примириться с Богом? Принятием Его Сына Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Примирителя. Твой грех отлучил тебя от Бога. Ты находишься во вражде с Ним, и поэтому ты должен в первую очередь примириться с Ним. Поэтому приди к Нему таковым, как ты есть. Исповедай Ему твой грех, и Он примет тебя и простит тебя. Тогда ты будешь иметь мир с Богом. О, какой великий и неизреченный дар Бог тебе предлагает, но ты должен его принять. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.